19 часов и 7 минут московское время. Вы смотрите и слушаете «Живой гвоздь» и «Эхо». Это программа «Особое мнение». И сегодня в гостях политолог Александр Кынев. Александр, здравствуйте.
Всем добрый вечер.
Александр, я вас не услышал, но надеюсь, все нормально, это только на моей стороне какие-то проблемы. Александр, ну, во-первых, да, во-первых, с днем рождения вас. Начнем с этого. Вы нам очень, да, вы нам очень важны, как и все наши гости, наши зрители, и поэтому желаем вам только всего самого хорошего и, главное, мира, потому что сегодня этого нам очень не хватает. Но прежде чем мы перейдем к разговору, традиционная реклама shop.diletant.media «Яркие люди Древней Руси» все еще в наличии. Это книга Бориса Акунина. Она идет вместе с открыткой от автора. И это, знаете, такая очень памятная вещь, поэтому вы можете переходить покупать. Это история России, рассказанная через судьбы самых ярких фигур отечественного пантеона. Ведь самое интересное в истории – люди, которые ее делали. 12 новелл о 12 людях, без которых сегодняшняя Россия получилась бы совсем другой. Вот мне уже интересно, да, стало в целом, что это за 12 человек такие, без которых современной России бы не было. Вот узнать бы. shop.diletant.media, переходите и покупайте «Яркие люди Древней Руси». Александр, а вот учитывая, знаете, вот эти вот исторические книги, у нас их много на shop.diletant.media, встает такой вопрос, который, по словам Алексея Венедиктова, Владимир Путин задавал ему когда-то, что будет написано в учебнике истории о Владимире Путине, вот учитывая вообще весь его период правления, да, мы же не только берем там последние события, а все эти 20 лет, даже больше.
Ну, мы с вами под суд не собираемся. Поэтому мне кажется, что, я думаю, ответ примерно понятен. Вы знаете, в истории бывали периоды, когда, скажем, некий человек, да, мог находиться в власти довольно долго, но в истории ты остаешься тем, чем ты заканчиваешь свое правление. Я думаю, что, скажем, если про там, нулевые года, про начало десятых годов, могло быть сказано довольно разное, скажем, ну, например, допустим, если вспоминать там первый срок Путина, допустим, 2000 год, 2004 год, когда, с одной стороны, были, скажем так, исправлены многие девиации там, 90-х годов, связанные там, с оригинальными автократиями, сепаратизмом, да, вот то, что мы наблюдали там, в 90-х годах, там, Башкортостан, Калмыкия там, и так далее. И в то же время федеральный центр еще не набрал силу, и маятник не ушел в другую сторону, был переходник из золотой середины. То есть вот если смотреть на качество наших институтов, на качество жизни с точки зрения того, как работали законы, как защищались права, как развивалась страна, то, может быть, период 2000-2004 годов, за последние там, 30 лет, был, может быть, одним из самых благополучных. Вот. Но в историю войдет не эти 4 года, там, не первые там, 8 лет, а в историю войдет, я думаю, что последний год, в первую очередь, потому что важно, чем ты заканчиваешь. Вот. А все остальное, оно ну, будет в истории, да, но, вы знаете, если есть какое-то блюдо, в блюде как бы, могут быть прекрасные ингредиенты, но все решают специи. И, да, и конкретная специя, она в итоге создает общее впечатление. То есть стоит чуть-чуть передобавить перцы, и блюдо будет несъедобным. А вот я думаю, что это блюдо стало несъедобным сейчас.
Александр, а как вы думаете, вот это желание, ну, возможно, мы только предполагать можем, раз такими вопросами человек задается, желание попасть в историю и как-то быть в этом учебнике, как-то фигурировать, да, рядом с какими-то событиями, вот это желание не могло ли стать одним из таких поводов, что ли, начать вот все, что сейчас происходит, или это слишком примитивный взгляд?
Ну, вы знаете, все люди, неважно того, простые они обыватели или большие начальники, они остаются с точки зрения своих инстинктов довольно примитивными на самом деле. То есть вот мне кажется, что, ну вот я вспоминаю как бы собственный там, не знаю, жизненный путь, да, когда вот ты входишь в какую-то профессиональную какую-то свою деятельность, тебе кажется, что вот ты приходишь в какой-то мир, там где-то другие люди, да, они какие-то умные, они какие-то яркие, они какие-то необычные, они какие-то неординарные. А когда ты начинаешь в этом работать, вариться, общаться с ними там каждый день там, и так далее, ты видишь, что не волки горшки обжигают, что зачастую, скажем, известность, популярность, элемент случайности зачастую, да, там какого-то стечения обстоятельств, кому-то повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Да, действительно, скажем, ряд людей, которые, скажем, популярны, известны, действительно абсолютно этого заслуживают. То есть абсолютно яркие люди, которые самородки, которые уникальны. И сейчас и были там, скажем, ну, например, там Борис Немцов, да, то есть вот, действительно был абсолютно самородок, да, то есть человек уникальных там талантов, уникального обаяния там и так далее. А есть люди абсолютно посредственные, абсолютно заурядные. Это не только про Россию, это вообще про весь мир, да, то есть как я вот так, мне так повезло, наверное, что я там в 10-е годы очень много ездил как эксперт по линии БИПСЕ-БСЕ, входил почти 10 лет в постоянную группу экспертов по политическим партиям, и каждый год постоянно проходили какие-то мероприятия, мы писали там, значит, общие правила, как бы, скажем, рекомендации, да, правового регулирования статуса политических партий вместе с Венецианской комиссией. Это был очень большой, огромный, долгий проект, куча конференций, круглых столов с участием очень статусных людей в разных странах. Там президенты, премьер-министры, министры иностранных дел, там, главы избиркомов там, и так далее. А вот, депутаты там, уж в бесчисленном количестве и так далее. Я общаюсь довольно много вот в этом кругу, я наблюдаю этих самых разных людей. Вот в какие-то моменты вызывало, даже возникало чувство удивления, как настолько заурядные, ничем не примечательные люди, абсолютно серые, абсолютно безликие, смогли пробиться на таких высот. А может быть, именно потому, что система, она так была устроена, что она отфильтровывала всех каких-то слишком нестандартных, слишком ярких персонажей, они просто до верхов не прошли. Нужно быть очень с таким стандартизированным субъектом, чтобы всех устраивать, да, чтобы уметь всем кланяться там, и так далее. В результате получается нечто там фатерное, совершенно неяркое. Поэтому вообще эта история про какие-то мечты людей, она... А с точки зрения там, многих руководителей, она столь же примитивна, как с точки зрения обывателя. То есть просто да, как бы есть опыт, есть власть, есть сила, но это же не равно знание, это не равно мудрости там, и так далее. Поэтому тут точно, более того, там, даже образованный человек, даже обладающий многими навыками, не обязательно мудрый человек. Знание – это не ум. Да? Совокупность каких-то запомненных цифр, таблиц и всего остального не означает глубины понимания мира и способности понимать, слышать людей там, и так далее. Мудрость – это такое качество, которое может быть, а кому-то может не быть. Причем она может быть и у людей, у которых нет образования. Да, бывает.
Совершенно спокойно, да.
Которые просто мурды по жизни, которые живут сами, дают жить другим, там, и так далее.
Александр, расскажите.
Вообще, вот на мой личный взгляд, да, если уж как бы у нас какой-то такой историческо-философский заход начался в эфире, для меня довольно неожиданно. А вот, на мой взгляд, лучшая власть, вот, если не спросите, какая власть самая хорошая? Вот, на мой личный взгляд, самая хорошая власть, та, которая живет сама и дает жить другим, которая не мешает жить никому вокруг. Которая не самоутверждается за счет людей, которая не создает им какие-то проблемы. Власть, которую люди не замечают и не видят. Вот она самая лучшая.
Либертарианский взгляд.
Ну, в общем, да. Как бы, вот с точки зрения прав человека, с точки зрения отношения власти гражданина, да, они либертарианские. С точки зрения социальной политики, наверное, не очень, а вот с точки зрения вот этой сферы, да. Вот, и руководитель такой страны, как Россия, он уже в истории автоматически. Вот ты, как только ты стал главой российского государства, ты уже в истории. Чего еще надо-то? Чего еще нужно? Больше уже не надо.
Ну как
не
же, надо. Ну хочется больших статей, чтобы не было этого как
Ну, знаете, наша жизнь коротка, да, и, конечно, вот есть большая проблема искажения картины мира, которая возникает зачастую из-за замкнутости нашего окружения. То есть очень многие крупные чиновники действительно эволюционировали не в лучшую сторону, а в условиях, скажем так, неглитического анализа самих себя, да, именно за счет того, что там неспособность терпеть критику, неспособность терпеть людей, имеющих иную точку зрения. Это тоже же мужество определенное, да, то есть иметь вокруг себя людей, которые с тобой не соглашаются, которые могут спорить. И когда это, ну, скажем, когда это на каком-то коротком периоде, это может не быть фатальным. То есть ты еще сохранил какое-то представление о мире, ты еще примерно понимаешь, как живут люди, как они функционируют. Но чем дольше это происходит, ты уже перестаешь помнить, какой была нормальная жизнь. Ты видел ее последний раз там из окна лимузина там, и так далее. И в условиях, когда никакой другой информации ты не получаешь, это иллюзия считать, что власть знает все, это неправда. Это абсолютная неправда. Любые технологи, социологи, политологи, обслуживающие власть, они всегда пытаются угодить заказчику. Не всегда пытаются сделать приятное. Там и в древности там убивали гонцов, приносящих плохие вести. И сейчас тоже никто не будет особо терпеть людей, которые портят тебе настроение, которые не подлаживаются там, и так далее. Все понимают, но это как бы...
Но вот это распространенная фраза, что ушли все способные, остались лояльные.
Конечно. Это свойство человеческой натуры. Любой из нас в личном общении пытается найти комфортных для себя людей. Который говорит, ой, какой как ты хорошо выглядишь, да, ой, какой ты умный, там, и так далее. Вот мы хотим жить в зоне психологического комфорта. Но для обывателя это простительно, там, и так далее. А для человека, занимающего некоторую должность определенную, конечно, все-таки нужно хоть немножко идти по пути меритократии. То есть это 5 людей, которые, может быть, и не нравятся лично, но
это даже проблема не в конкретном человеке, а проблема в политической системе, в первую очередь,
конечно,
да, которая не обеспечивает.
Так вот, в чем разница автократии и демократии? Демократия — это система институтов, которые уравновешивают друг друга. А поскольку они уравновешивают друг друга, то у одного института нет возможности уничтожить остальные. Он даже если бы захотел, он бы этого не смог сделать, потому что он не может уволить судью, он не может уволить мэра, он не может уволить там, главу регионального правительства или губернатора. У всех собственная легитимность. Это сложные, долгие процедуры. И он вынужден их терпеть и с ними договариваться. И формируется абсолютно другая этика взаимоотношений между субъектами, когда главное — умение договориться. И ты и хочешь, не хочешь, ты будешь вынужден их слушать и слышать, искать союзников там, и так далее. А в автократии ничего этого нет. Автократия — это история про уничтожение институтов и про персоналистский режим. В чем его главная трагедия? В том, что если все решает один человек, как бы вот под демагогией о том, что вот разговоры между принимают решения, что нужно собирать силу в кулак там, и т.д. и т.п. и так далее, да, значит, что институты это долго, муторно, сложно, неэффективно там, и так далее, нам все это не надо. Вот. Кончается все это тем, что в конце концов в результате все эти детские противовесы исчезают. Когда институты принуждают там руководителя терпеть разные точки зрения, но он не может это игнорировать. Здесь такого фактора, когда институт заставляет, уже нет. Уже есть только личное желание, выбираю тех, с кем комфортно.
Да, это все прописные истины, Александр, да.
А вы меня об этом спрашиваете, так я вам об этом отвечаю. Я отвечу что-то другое в этой ситуации? Нет. Вот, поэтому, знаете, вот там в разные годы, встречаясь с разными там, губернаторами и так далее, могу сказать, что, конечно, каждый наш регион — это такая же маленькая региональная автократия, как Россия — большая автократия в масштабе, как бы вот, большего масштаба. Конечно, бывают какие-то просвещенные автократы, бывают разумные, умные люди, даже вот имея абсолютную власть, у них есть какие-то внутренние ограничители, они понимают, что что-то делать нельзя. Как показывает опыт, зачастую наиболее разумные руководители — те, кто в прошлом сам был в опале. Вот у нас, например, вот 90-е годы, ну, это мое личное ощущение, скажем, если посмотреть вот наши политические режимы региональные, вторая половина 90-х годов, какие губернаторы у нас были наиболее, скажем так, терпимые, что ли, толерантные к людям, да, то есть там, при которых там не сажали оппозицию, при которых там было там, минимум вот всяких маски-шоу региональных, которые действительно напоминали вот нормального руководителя. В основном это как раз была старая советская номенклатура, которую выгнали там в начале 90-х годов люди, а там по 5, по 6 лет были нигде, испили полную чашу унижений, жизни в опале там, и так далее. И потом, когда они вот, возвращались во власть там, после 96-го года, вот могу сказать, что многие из этих губернаторов с точки зрения отношений к людям, к прессе, были, на мой взгляд, оптимальными руководителями. То есть вот эти красные губернаторы там, второй половины 90-х годов были на порядок демократичнее, чем многие бывшие бизнесмены, которые стали губернаторами там, в году 2000-м, а став во главе регионов, стали строить довольно жесткие режимы по принципу бизнес-корпорации, что вот мое мнение есть, а больше никого здесь нет, а все остальных я хочу нанимать, хочу увольнять там, и так далее. Вот такой парадокс. Поэтому я думаю, что как раз история про необходимость пожить в оппозиции, необходимость побыть в ситуации гонимого, она очень важна с точки зрения того, как человек действует потом. И вот даже, я возвращаюсь к тому, чем я начинал, да, вот даже в условиях автократии, казалось бы, да, в похожих условиях, в одних регионах губернаторы вели себя относительно прилично, в других нет, потому что у них был разный бэкграунд. Так что личность, она всегда имеет везде значение, даже сейчас и в нашей стране.
Это, да, это однозначно. Вот тут у меня спрашивают, я сказал про парад гробов, я имел в виду тех советских руководителей в конце истории Советского Союза, которые приходили на короткое время и, собственно, умирали, да, на посту. Вот я про это имел в виду. Ну ладно, Александр, ну вот не все.
Гонки на катафалках, да.
Да, это я имел в виду, да. Александр, вот на самом деле побыть в оппозиции, там вот как-то повариться и потом стать человеком близким к народу, это не всегда так работает. У нас огромное количество тиранов в истории, да, и не только нашей страны, которые поварились в оппозиции и потом, собственно, явно не были особо близки к народу, особенно к концу своего правления. Ну, да ладно. У нас, знаете, какая тема? В «Единой России» готовится к предстоящим осенью выборам губернаторов и депутатов региональных парламентов. Среди потенциальных рисков в «Единой России» называют вот что, я цитирую. «Взрывоопасная смесь настроений и административной недоработки, нарастание критического давления, в том числе со стороны внешних источников, попытки разрушения межнационального и межконфессионального согласия, подталкивания сепаратистских настроений». Списки кандидатов на выборах разных уровней, возможно, серьезно обновят. Вот и по мнению некоторых экспертов, да, накопившийся балласт сбросят, а на освободившиеся места позовут новичков в политике, но побывавших на фронте. Вот это допускают, собственно, вот, например, источники РБК в «Единой России». Да. Стоит ли ждать от предстоящих выборов чего-то необычного? Там, изменится ли электоральное поведение, ну, например?
Ну, давайте как бы вот по системе. Потому что, вы знаете, это как бы, скажите, ваш ресторан, потомни вашего ресторана одним словом. Значит, ну вот, здесь все-таки как бы разные вопросы. Давайте вот начнем с первого, вот то, о чем вы говорили в конце, это про возможное участие в выборах участников вот этих, значит, военных действий на Украине. Действительно, как бы эта тема сейчас активно присутствует в прессе. Было заявлено вначале со ссылкой на Турчака, а потом были разные подтверждения о том, что вот «Единая Россия» начнет выдвигать, значит, там участников, там, и, причем как прямых, так и косвенных, ведь, ну, видимо, в виде тех, кто там ездил, повозил гуманитарную помощь, что-то там еще, значит, в зону спецоперации. А потом были похожие заявления о том, что эти кандидаты появятся не только в «Единой России», но и КПРФ, и ОСРов, там, и остальных, там, и так далее. А вот. И никакого еще четкого объяснения, зачем это нужно, нет. Были ссылки на какой-то мифический общественный запрос. Значит, на самом деле никакого, конечно, общественного запроса, который бы показывал, что вот люди там спят и видят, что им нужны, значит, в депутатах какие-то ветераны боевых действий. Нет, нет, таких цифр не было никогда. Ровно наоборот, с точки зрения электоральной, эти потенциальные кандидаты, это, конечно, обременение и обуза. Почему? Потому что какие кандидаты нужны партиям? Да, то есть, вот, во-первых, ну, особенно когда, скажем, выборы идут по подспискам, конечно, лидерам партии нужно избирать самих себя. Поэтому, естественно, во-первых, они нужны сами себе. И плюс там какое-то ближнее окружение. Второе. Когда партия выдвигает кандидатов, кроме самих себя, руководителей региональных организаций, конечно, какое-то количество мест в списках идут спонсором, потому что выборы надо на что-то проводить. То есть, ну, тут нужны кандидаты с деньгами. Третье. Нужны популярные кандидаты, потому что кроме тех, кто даст деньги, нужны те, кто даст какие-то живые голоса. То есть это может быть известный человек, популярный человек. Да, там, ну,
а это важно сейчас для партии разве?
Ну, это всегда важно. Там, считать, что там можно ничего не делать, а все напишут в протоколе. Но вы знаете, как бы, ну, есть такая шиза, но давайте не идти путем шизы. Потому что когда все рисуется, а ничего нет, ну, это уже слишком сильный вызов общественному мнению. Даже там, в регионах, где выборы достаточно жестко контролируются, все равно власть проводит социологию, пытается все-таки опираться хоть на какую-то реальную поддержку. То есть даже там мы видим, как увольняют губернаторов довольно непопулярных, даже в таких регионах, просто потому что слишком сильные издержки, да, постоянно насиловать общество. Поэтому нужны популярные кандидаты, которые действительно тут живые голоса. Кстати, вот именно по этой причине, почему у нас так много на региональных и местных выборах вот там, врачей, учителей, руководителей крупных вузов там, и так далее. А причина именно заключается в том, что местные выборы – это обычно низкая явка. Что такое низкая явка? В первую очередь это бюджетники. Значит, вокруг чего строятся местные социальные сети? Мы сейчас не про интернет, а про живые социальные сети. Вот кого люди на местах знают лучше всего? Вокруг чего крутится местная жизнь? Вокруг школ, там, больниц, там, собесов там, и так далее. То есть эти люди, они просто по должности, да, вовлечены в максимальное количество социальных контактов. У них учатся, у них лечатся там, и так далее, и тому подобное. Затем при низкой явке именно эти люди способны за счет личных контактов привлечь на выборы максимальное количество людей. Поэтому, когда мы на выборах видим, там, особенно там, у Единой России последние годы, много бюджетников, это не только потому, что они там деньги платят, да, и на них легко давить, а потому, что это электорально выгодно, потому что при низкой явке это самый эффективный способ мобилизации людей. Они лично знают максимальное количество людей на территории по сравнению со всеми остальными кандидатами. Значит, это вторая группа кандидатов, те, кто могут принести голоса. Третье, среди депутатов, кандидатов и депутатов должны быть те, кто будет еще и работать на самом деле. Там, кто будет писать законы, кто может публично выступить. И так, нужны специалисты в разных сферах, значит, на каком уровне. То есть на локальном специалисты по ЖКХ нужны, юристы нужны там, и так далее. Как вы считаете, вот постановление закона, они что, с неба падают, что ли? Это есть же кто-то пишет. Нужны специалисты. Значит, такие люди тоже всегда есть. Ну, есть депутаты, которых там могут не любить, но они там избираются созывами, потому что они понимают, что человек незаменим в своей какой-то профессиональной сфере. Есть такие в регионах люди. И, кстати, зачастую они как раз более свободны в своих высказываниях, потому что они понимают свою ценность, да, и в этом смысле это им дает некое поле для маневра. А вот эти самые ветераны, они спецоперации, что они могут дать? А ничего. Потому что никакой социальной группы, которую они могут привести на выбор дополнительно, у них нет. Публичной известности у них нет. Денег на выборы у них нет. Как депутаты, они бессмысленны и бесполезны, потому что специалистами ни в одной сфере законодательства они не являются.
Ну тогда зачем это так широко обсуждается?
А вот возникает вопрос, а зачем тогда это нафиг вообще нужно? Нафиг они вообще нужны? Ответ очень простой. Это история не про выборы. Весь этот публичный дискурс про то, что давайте выдвигать в депутаты, ветеранов, там спецоперации, это не про то, чтобы понравиться нам с вами, и не про то, что вот какие-то мифические люди пойдут голосовать за них. Нет. Это внутриэлитная история в чистом виде, когда те, кто организует выборы, пытаются понравиться там, одному конкретному человеку, ну или группе людей, которые все это устроили. Это демонстративная история про лояльность, попытка выслужиться. Их не интересует там, реально общественное настроение. Это попытка действительно вот внутри самой системы, понимая, какая сегодня реальная власть, кто принимает решение, сделать им, чтобы им было приятно. В результате вот эти кандидаты будут просто обременением для местных администраций, они будут обременением для губернаторов, для мэров.
То есть это дойдет до дела, да? Все-таки их могут выдвинуть.
Кого-то выдвинут, но как это будет делаться? То есть вот будет делаться двумя путями. Путь первый. У нас есть такие дежурные, значит, участники всего на свете, знаете, такой с комсомольской прытью, которые, они же были когда-то там участниками нас проектов, они же были борцами с ковидом, когда вот, скажем, были праймерис в 2021 году, там были прекрасные тексты, вот, когда я смотрел, значит, сайт «Единой России», значит, там такой-то, там депутат с такого-то года, там 2021 год призвал, значит, организовал инициативу, скажем, спасибо врачам там и так далее. Что-то вот такое пафосное. То есть главное прислониться, главное поучаствовать, побежать, там, сходить в волонтерский центр пару раз. Там, а теперь он уже болеет с ковидом. Теперь те же люди будут, значит, участниками спецоперации. Вот он съездил, вот фотография, вот он, значит, с каской, там, бронежилетом, вот он, значит, обнимает там раненого в госпитале. То есть первая группа это будут такие дежурные участники всего на свете. Чистая показуха, да, то есть вчера они были пацанами с ковидом, сегодня они будут помощники, значит, добровольцам, солдатам и всем остальным.
Но вы же говорите, запроса в обществе нет вот на таких кандидатов, которые участвуют.
Запроса нет. Есть запрос у начальства. Есть запрос у начальства. Когда эти люди во всем этом участвуют, они не борются не за голоса, как я уже сказал. Они борются за то, чтобы показать, что они в тренде. Это чисто комсомольская история.
А люди-то как? Они будут реагировать?
Это первая группа тех, кто будет, значит, на этих выборах якобы кандидатами от спецоперации. Вторая группа. Какое-то количество действительно может там оказаться настоящих живых ветеранов, тех, кто участвовал, там, кто пострадал там, и так далее. Ну и будет как опыть немного. То есть, грубо говоря, берут какого-то там одного-двух показательных, либо показывают на каждом, вот у нас есть такой-то, смотрите, мы выдвинули, значит, там ветераны или кого-то еще. Так вот, ну, знаете, как в советские годы. Там есть доярка, вот у нас символизируют доярок. Значит, есть вот там комбайнер, вот смотрите, у нас он символизирует достижение нашего сельского хозяйства. Это такой чисто совковый подход. То есть будут единичные образцово-показательные персонажи, которых назначат и будут, значит, показывать на всех углах. Означает ли это, что какой-нибудь там рядовой ветеран этой спецоперации, прочитав эти новости, что вот, теперь их будут выдвигать, пойдет с радостью, о, теперь меня станут депутатом, так нафиг-то кому-то нужен. То есть, естественно, в общем, это будет чистая показуха, эта история понравится начальникам, вот, и в общем, это все кардебалет вокруг власти с точки зрения того, чтобы сделать ей приятное в рамках ее представлений там, о прекрасном. Ничего в этом другого нет. Вообще, практически все, что происходит сейчас в публичном дискурсе, Это не история про борьбу за общественное настроение. Почти все, что происходит, говорится публично, это чисто внутриэлитная история, это все игры в лояльность. Это попытка показать, что, смотрите, я преданный, лояльный больше, чем все остальные. Сомневаться в чем-то опасно, критиковать опасно, призывать, значит, там, где-то дать слабину, договориться, уступить опасно, тебя объявят предателем, не опасно, значит, выступать в качестве какого-нибудь, значит, самодура, призывать там все конфисковывать, никого не пускать и так далее, и так далее. Это безопасно, потому что показывает опыт всех этих там 20 лет, за мягкость и плохие результаты снимают легко, а за перегибы и чрезмерную лояльность никого еще ни разу не наказали.
А скажите, поэтому... а почему так? Для того, чтобы в какой-то момент появлялся тот же Владимир Путин и говорил, подождите, и спокойным голосом все объяснял, и не выглядел таким жестким, как вот эти вот самые депутаты. Это для этого делается, чтобы на фоне кого-то выглядел он более-менее приличным?
Я думаю, что никакого гениального замысла в этом нет. Это возникает само собой. Это внутренняя эволюция авторитарного режима, а то, с чего мы в самом начале начинали. Поскольку внутри режима есть запрос на лояльность. Лояльность диктует абсолютно все. Хочешь делать карьеру, демонстрируй гиперлояльность. Значит, есть какой-то чих у начальства, есть какая-то очередная мода. Нужно бежать первым впереди паровоза. Сказать, что вот я, смотрите, вы только-только подумали, а я уже. Вот. И они бегут и соревнуются в этом всем. Поэтому их не волнует, что они на самом деле наносят колоссальный вред. Они борются за себя и за свои карьерные успехи. Оттуда растут ноги всех странных заявлений там, и так далее. Конечно, их пожурят. Но не более того, на самом деле, палочку перегнул, но молодец, старается, с огоньком. Вот. Поэтому, они с огоньком. Объективно вред колоссальный, потому что, одновременно с этими же заявлениями под участие в выборах вот этих самых ветеранов, да, значит, спецоперации, другая тема почти параллельная, это вот разные инициативы, как наказать тех, кто уехал, давайте там у них изымать имущество, давайте, значит, для них специальные налоги, давайте там чуть ли не гражданство.
Тоже громкие крики?
Тоже громкие крики. Вот цель ровно такая же, как про это. Понравится, да, показать, что игры в гиперлояльность. Потому что объективно, с точки зрения решения проблемы эмиграции, они ее не решают, они, наоборот, и провоцируют ее ухудшение. Потому что люди уезжают от страха, да, потому что проблемы с безопасностью, не уверен в завтрашнем дне. Если вы разрушаете без того такое вот кривое, косое правовое поле, то, естественно, вы только показываете, что ситуация, вы пугаете тех, кто остался, еще больше, чем тех, кто уехал. Но, грубо говоря, если от вас кто-то убегает, то нормальный человек, если хочет его вернуть, он что кричит? Вернись, я все прощу. А вы вместо этого предлагаете в ответ, значит, слать матюги и еще камнями кидаться. Так человек что-то подальше от вас убежит. Он точно никуда не вернется. И наоборот, вы припугаете тех, кто остался, потому что люди, которые сомневаются, думают, уезжать, не уезжать, они на это посмотрят, скажут, вообще сдурели, что
ли. Да, в чате, Александр, в чате предлагают использовать для описания таких функционеров, которые вот много кричат, да, но кричат для того, чтобы понравиться, словосочетание «цепные собаки».
Знаете, я думаю, что по-разному все это можно характеризовать. Вы знаете, был такой термин, когда была перестройка, агрессивно-послушное большинство. Они всегда голосовали, по-моему, Евтушенко его придумал, да, или не помню, или Евтушенко, или Юрий Афанасьев, кто-то из них, да. Значит, стоите та же самая, всегда голосовать по приказу, но демонстративно быть максимально агрессивным. Вот такой всегда с флагом впереди колонны.
Ну, в этом, кажется, разобрались. А вот что касается опасений «Единой России» о сепаратистских настроениях, межнациональных, межконфессиональных несогласий, это вот действительно в такие периоды нестабильности наблюдается рост подобных настроений? Стоит ли вообще властям беспокоиться?
Здесь очень сложная история. Тут есть объективное, есть субъективное. Объективное заключается в том, что действительно маятник отношений центра регионы очень сильно введен не туда. унификация действительно перешла все разумные пределы достаточно давно. То есть регионы сегодня там чихнуть не могут, да, без согласования с федеральным центром. Регулируется вообще абсолютно все. Там название должностей, что можно, что нельзя. Администрации регионов сегодня, почти каждый замгубернатора согласуется с Москвой там, и так далее. То есть регионы вообще почти ничего не могут.
Ну вот недавняя ситуация в Татарстане, да, когда там не хотели...
Да, конечно, но мы об этом говорили в одном из эфиров. То есть, поэтому, конечно, региональные элиты там, где они есть. То есть, есть регионы, где их нету, просто в силу объективных причин, они слишком слабенькие, да, нет ресурсов и так далее. Но есть регионы, где они сильные. Конечно, они себя чувствуют ущемленными, им все это не нравится. Ну, понятно, что там боятся, ну, там выслуживаются, но внутри-то самих себя им это не нравится. И это пружина, которую задавили, да, и если вдруг
Александр, да.
начнет слабеть, она может выпрямиться.
А в каких регионах у нас сильные элиты сегодня?
Давайте вот мы как бы закончим тему с объективным и субъективным. Да, то есть это объективная часть. Нас заключается в том, что да, перегнули, да, есть недовольство, и да, действительно, в глубине, в ряде регионов есть запрос на другую политику. Есть и не московские настроения. Именно, давайте не путать две вещи. Антимосковские с точки зрения недовольства федеральной бюрократии и правилами игры, когда Москва просто символ. Не Москва как город, да, Москва как символ вот всех чиновников, да, которые как бы получают всю власть и уже сами решают, кому давать, кому нет. В этом смысле Москва как город такая же жертва, как любой другой регион. Сепаратизм, да, то есть вот антимосковский настроение и сепаратизм — это две большие разницы, потому что я ни одного вопроса в регионах не знаю, где бы люди говорили, что вот, Россия должна развалиться. Нет такого. Люди воспринимают страну как ценность. То есть нет никаких там, запросов на отделение, на развал, нет. Есть запрос на изменение политики. Но при этом, наоборот, как раз люди, которые призывают к распаду, воспринимаются как очень негативно и отрицательно. Поэтому антимосковские настроения и сепаратизм – это разная история. Тех, кто их смешивает, просто люди не очень умные. И которые, если человек не умен, то ему не поможешь. А вот, это объективная часть. А субъективная часть заключается в том, что действительно в условиях, когда вот все закупорено, когда вот эта вот система игры в гиперлояльность и соревнуются только в этой самой лояльности, зачастую приходя все разумные границы, конечно, в подобных условиях, когда все закупорено, паранойя неизбежна. То есть, особенно учитывая, когда личный состав, значительная часть элиты, выходцы из спецслужб, это профессиональная деформация. Да, конспирология, теории заговоров, когда ты постоянно ищешь там, того, кто тебе мешает, поскольку публичной борьбы нет зачастую, все уходит в слухи, все уходит в сливы, в телеграм-каналы, и постоянно возникает, а кто слил, а кому выгодно, а кто куда, а кто сюда. А конспирология и паранойя, они ходят, что называется, рука об руку. И на этом фоне, конечно, вот любые информационные вбросы, на тему распада, сепаратизма там, и так далее, которые являются элементом информационных провокаций, откровенно скажем, неадекватного желания счастья просто не очень психически здоровых людей, оно воспринимается на полном серьезе. То есть, конечно, есть люди, которые просто вот очень бы этого хотели, и об этом мечтают, но не имеют никакого общественного авторитета, эти типичные маргиналы. Но когда все законопачено, могут бояться и их вполне. Поэтому, да, если есть и объективная часть, а есть субъективная гиперболизация страхов, боязнь чего-то непонятного, потому что они сами все закупорили, и в этом смысле вот такое очень возбужденное нервозное сознание. Там часть элиты, которая боится каждого шороха. Им кажется, что вот плохо зацементировали, чуть-чуть не докрутить, и все рванет там, и вывалится снова куда-то. Поэтому то и другое присутствует, да, конечно.
Да, теперь про политические элиты в регионах. Вы говорите, в некоторых регионах их нет, а в каких-то они достаточно влиятельные, да, насколько это возможно в сегодняшних условиях российских. А какие регионы сегодня, кроме Татарстана, который мы уже обсуждали много раз, имеют свою политическую элиту?
Понятно, что в первую очередь речь идет о таких регионах. Во-первых, регионы крупные. Это регионы крупные, это регионы этнические, потому что элиты региональные, как правило, конечно, формируются по этническому признаку, потому что Есть понятие культуры, да, есть понятие традиции, да, то есть объем социальной связи, грубо говоря, то есть, ну, там, не надо объяснять, например, там, разделение представления о семье, например, в Москве, допустим, да, кого вы считаете близкими родственниками, и, например, там, на Кавказе где-то там, и там, братьев двоюродных, там, и так далее, да, и, значит, считаешь родственниками, общаешься, там, другой уровень социальной коммуникации. То есть объем социальной сети, в которой ты находишься, он намного выше, да, чем жителя крупного города, довольно индивидуализированного, да, который да, и родственников своих там, зачастую там, редко видит, и может даже и не звонит там, и так далее. Поэтому этнические регионы, даже не богатые, то есть вот, ну понятно, что речь идет там о Северном Кавказе, там о Тыве, там и так далее. Там, я думаю, что и Якутия и так далее. Но надо понимать, что они все разные, потому что в этнический регион не обязательно означает, что там есть единая элита. Элита может быть очень сегментизированная, разбитая на группы, на кланы, скажем, как Якутия. Вот, да, в Якутии очень выраженное там, такое региональное самосознание. Но якутская элита, она очень раздроблена именно в силу огромных размеров территории, в силу того, что вот есть там районы, вот, возможно, как бы земляческие традиции, там, субэтнические и прочее. Да? Поэтому это такой сложный микс, где огромное количество внутренних как бы, элитных групп находится в постоянном сложном балансе. Да, и все время выстраиваются сложные коалиции, да, одних с другими. И в условиях такой территориальной сложности Якутии представить себе какую-то единую, значит, такую жесткую, иерархизированную элитную группу, ну, как бы нереально. Она просто не удержится.
Ну, как вот Россия большая страна, элитная
группа. Да, ее снесут. Плюс, я думаю, что к регионам, где есть такие сильные региональные элиты, можно отнести там, ну, я думаю, что Екатеринбургскую область, там, Новосибирскую, Москву как город, да, тоже можно отнести. Там даже не влияет на назначение Валега, все равно есть какое-то такое ядро элиты, существующее давно, в основном в заксобраниях, это крупные директора, известные какие-то люди, которые связаны там десятилетиями там, дружбы, взаимных проектов и всего остального. И, конечно, они взаимодействуют и могут показывать зубы, скажем. В той же Новосибирской области, там, ну, вот, нынешний спикер заксобрания Шимкив, когда его избрали первый раз, его избрали вопреки, да, ставленнику администрации. То есть это был такой демарш депутатов, но власть потом сделала, что типа так и надо, да, и, значит, вот в дальнейшем он уже спокойно работал и так далее. Но все понимают, что вот, скажем, заксобрание Новосибирской области, да, очень сильное заксобрание. Это где-то действительно вот такой большой клуб топовых лиц региональной элиты. И с этим да. Кто-то вынужден считаться в Новосибирске и так далее. А есть регионы, где такого ничего нет, где все уничтожено, где как бы давным-давно... Если что-то было более-менее значимое, крупное, оно ушло под какие-то федеральные ФПГ там, и так далее. То есть ну, большинство главных регионов, например, да, там, депрессивных, они, конечно, никакой сильности самостоятельной региональной элиты не имеют. То есть там, как правило, в администрации сидит какой-нибудь варяг. Его замы обычно тоже такие же привозные там, и так далее. Вот. И мэр это меняется постоянно. Там нет субъекта. Вот этой самой, значит...
Мы говорили, Александр, с вами про вот эти сепаратистские настроения и так далее, да? А тут, знаете, что еще интересно и печально? Власти Израиля фиксируют рост антисемитизма в России и США. Ну вот нас Россия сейчас волнует. По подсчетам Министерства диаспоры за год к марту 22-го в соцсетях было выявлено антисемитских высказываний почти на 40% больше по сравнению с мартом 21-го. В доклад вот включены слова министра иностранных дел России Лаврова о евреях и Гитлере, который, наверное, можно назвать все-таки оговоркой. Скажите, вот это вот что? Это вот это неспокойное время рождает деструктивные идеи и популяризирует их как-то? Что происходит-то?
Ну, я думаю, что да. Ну, знаете, если какие-то события происходят с некой националистической мотивацией, то возникает волна ответного национализма по всему миру. То есть, ну, в этом смысле это некий глобальный тренд, конечно. Вот. И, знаете, если море штормит, то качает все лодочки на этом море. Вот, и поэтому я думаю, это как раз вот та самая глобальность, которая там нравится или не нравится, но она имеет место быть. Потому что так же, как арабская весна в свое время спровоцировала глобальную волну турбулентности, и акции протеста проходили по всем континентам в разных странах. Вот, они только по Ближнему Востоку. Там можно вспомнить волну демократизации конца 90-х годов, конца 80-х, начала 90-х годов. Ведь не только Восточная Европа тогда происходила демократизация, в Латинской Америке тоже происходило и так далее.
Это глобально. Ну хорошо, но антисемитизм-то тут при чем? Вот сегодня что его рождает?
Ну, я думаю, что просто это частное проявление национализма в данном случае. Такого, в общем. Национализм же, он же разный бывает. Да, то есть, с одной стороны, там, он бывает таким позитивным, что давайте развивать там свое, там, искать какие-то позитивные вещи, но зачастую же он и имеет негативную составляющую, самореализация за счет кого-то. Да? Значит, вот, всегда как бы, есть какой-то там антигерой и так далее. Поэтому, наверное, можно предположить, что любая националистическая волна всегда провоцирует в том числе и девиантные.
Вернемся к выборам. Вот можно ли воспринимать эти региональные выборы, предстоящие осенью, как репетицию президентской кампании 2024 года?
Да, конечно, я думаю, да. Потому что, во-первых, это выбор о том, это история про то, как вообще можно проводить выборы в условиях, когда идет спецоперация. И никто не знает, когда она закончится. Потому что отменять выборы нельзя. Это очень рискованная история подвешивания собственной легитимности.
Легитимность это почему? Чем она рискована-то? Сегодня, когда вот тотальная пропаганда, высокая поддержка.
А вы в это верите, в эту поддержку?
Нет, ну смотрите, легитимность, она ведь складывается не только
легитимность это процедуры. Вы знаете, грубо говоря, вы находитесь в браке или не находитесь в браке? Имеет значение. Там, есть ли у ребенка отец в паспорте или нет? Это такие же процедуры. Это вопрос о том, признается ли ваше право командовать всеми таким образом, что оно было бы незыблемым. Вот. И если за вами сила, вот, право, традиции, там, конституции, законов, процедур там, и так далее, или вы опираетесь только на страх? Где большая разница? Потому что если вы опираетесь на процедуру, то и по большому счету и убрать вас, минуя эту процедуру, нельзя. А если вы говорите, что все, процедуру выкидываем, выборы проводить не хочу, потому что я хочу оставаться вечно, то в таком случае и убирать вас будут тоже без процедуры.
Нет, ну почему? Ну вот, могу сказать. Смотрите,
никакого смысла, никакого резона. Откладывать выборы нет. Это никому не нужно. Поскольку президентская кампания, если все по плану, весна 2024 года. Естественно, региональные выборы сентябрь, но де-факто, конечно, кампания уже будет идти. Поэтому первое, это тест на то, как можно проводить выборы в таких условиях в принципе. Это тест, это такой, кстати, эксперимент по поводу того, как дальше будут реагировать люди. Насколько все это будет управляемо, потому что тоже это непонятная история. Но вот помню 18-19 год, да, когда вроде бы все механизмы привода людей на участки были как всегда, а люди приходили, голосовали назло. И что здесь стало делать власть в ответ по нему, видя, что вот вроде бы те же бюджетники, да, там, те же зависимые категории, приходят и голосуют уже по-другому. Вот как их заставить, чтобы они не приходили и не показывали фигу в кармане? Но одним из вариантов стало трехдневное голосование. Давайте растягивать на несколько дней, чтобы создавать у людей ощущение, что их жестче контролируют, чтобы было меньше шансов, значит, там вот проявить какую-то свою, значит, независимую позицию. И второе, да, это электронное голосование. Когда для кого-то это облегчает контроль, ты уже не сам пришел на участок и бюллетень втихаря проголосовал, как хотел ты сам, а не начальник. А тебе говорят, а нет, вот ты сейчас на компьютере проголосуешь, я буду смотреть, как ты голосуешь. А с другой стороны, да, и это еще и возможность принять конечно фальсификации, потому что есть какое-то количество контролируемых аккаунтов. Да, там, ну, была история, когда люди там просто собирали данные там, с паролями там, и так далее. Проконтролировать это невозможно, потому что никаких свидетелей нету. Поэтому, на мой взгляд, вся эта история с электронным голосованием и трехдневным голосованием – это как раз ответ власти на проблемы 18-19 годов, когда люди стали голосовать на зло. Вот. Сейчас, соответственно, то, что мы наблюдаем последние там, пару лет, это расширение этого эксперимента, все с новыми регионами, а вот получится ли? Да, а вот не вызовет ли протеста? Да, вот, а вот как оно выйдет? А вот а если явка живая будет настоящая высокая, сколько мы можем через это там бросить или пропустить там, и так далее? То есть, вот это пробация всего этого будет происходить дальше. Плюс посмотрим, власть будет смотреть, а куда будут уходить в условиях вот этой депрессии, тревожности, протестные голоса. В прошлом году мы увидели, что очень было сильное разочарование в коммунистах, потому что они слишком сильно перегнули палку с поддержкой спецоперации. И та часть оппозиции, которая никакого отношения к этому не имела, а раньше поддерживала коммунистов ситуативно, не стала за них голосовать. Кто-то не ушел, не пошел на выборы вообще. Кто-то там распылился между всеми остальными там, и так далее. А вот что будет в этом году, никто не знает. Потому что коммунисты вот, тоже, коммунисты
Александр,
тоже
очень
разные. Мы видим по регионам, что они понимают, что есть очень сильное недовольство мобилизацией, тем, как она проводится, нарушениями прав и всего остального. В ряде регионов мы, отдельные депутаты, коммунисты, ведут себя вполне критично к этому всему. Вот. И власть будет внимательно смотреть, увидеть, а куда эти голоса вообще уходят.
Люди
в этих условиях, как себя будут вести? Как себя будут вести?
Вот про это как раз. Партия Яблоко, Александр.
Да.
Хорошо. Да.
Много раз. Спрашивай про партию Яблоко, мне нечего говорить.
Александр, подождите. У нас в эфире представители Яблока периодически появляются, и вот они постоянно твердят. Надо идти голосовать даже в таких условиях. У нас и остаются инструменты легитимные политической борьбы. И вот политика на удаленке – это плохо и так далее. И вот они, естественно, будут готовить и предвыборную кампанию к осенним выборам. Слушайте, вот эта политика Яблока, вот это их отношение к сегодняшней реальности, использование, знаете, инструментов зайца, когда он живет в окружении Волков, да, вот это вот вообще насколько сегодня к месту?
Глобально, с точки зрения того, что участие лучше не участие, в этом я с Яблоком согласен, да, то есть тут не о чем спорить, потому что когда вы куда-то на зло не ходите, и слава Господи, что вы не ходите, да, там тем, кому вы не пошли, они вам только спасибо скажут, то есть это, вы ни на что не влияете вообще, да, то есть там отъезд-уход, это капитуляция. Вы просто капитулируете. Все, говорит, все, я капитулировал, все, я больше ничего не делал. Вот. Поэтому главный вопрос, он как раз очень важный сейчас для понимания того, что будет дальше. А вот люди вот в этих условиях будут продолжать вести себя инертно и ждать, пока все само тихо рухнет? Или вот начнется какое-то брожение и будут пытаться каким-то образом там, его проявлять. Не знаем каким, да, вот там. Вот, может посредством голосования, может, митингами, да, может, чем-то еще, не знаем, да, там ситуация по регионам будет очень разной. Вот, и ведь у нас же протест, он всегда стихийный практически. Он происходит обычно, когда некие символические вещи происходят. Когда вдруг что-то резко меняющее представление, да, когда вот люди испытывают эмоциональный шок. Ну, вот там Фургала, можно вспомнить, или ШИС, или что-то еще. А вдруг что-то случится? Вдруг будет что-нибудь, что вызовет эмоциональный шок? Может ли оно быть вообще, или не может оно быть?
Вот. По-моему, если у нас каждый день сегодня все вызывает эмоциональный шок.
Когда все одинаково каждый день, это не эмоциональный шок. Эмоциональный шок, когда что-то необычное происходит. Там, вот, будет оно, не будет, мы не знаем, да, там и так далее. Поэтому, если ничего не произойдет, то может быть вот, примерно как сейчас. То есть все недовольны, но будут молча ждать. Может такое быть? Может. Это, вспомните поздний Советский Союз. Всем сегодня нравилось. Анекдоты на каждой кухне. Там и так далее. Но не было никакой оппозиции, потому что не было никакой альтернативы на горизонте. Как только она появилась, все перевернулось очень быстро. Поэтому вообще, мне кажется, что вот когда вот все вот эти пиар-игры, про которые мы сегодня говорили, все эти прыжки вокруг да около, значит, игры в лояльность, они совершенно не имеют никакого отношения к реальному общественному настроению. Если вдруг что-то поменяется, если власть по какой-то причине, там, внутри самой себя, там, что-то произойдет, вот мгновенно изменится все вокруг. То есть те же самые люди, которые сегодня, значит, там бегают, кричат одно, завтра будут кричать совершенно другое. Дискурс изменится мгновенно там, и так далее. Просто те же люди, которые сейчас там лояльны одной власти, завтра будут лояльны другой. В этом смысле это специфика нашего общества. Да?
Про отношение общества, да, ко всему происходящему хотелось бы поговорить. Тут исследователь дезинформации Илья Яблоков вот что говорит. Никто в Кремле пропаганду не отключит, иначе все сразу рухнет. Но в итоге, так или иначе, она подорвет веру в саму себя. В какой-то момент даже люди лояльны просто перейдут в другой стан. Ну вот то, что, о чем вы, да, в том числе говорите отчасти.
Я не говорил, что пропаганда сама себя победит. Это мечты.
А если пропаганду отключить, в этот рубильник, то действительно все может рухнуть?
Может, потому что пропаганда, она создает некую альтернативную реальность. Она создает некую иллюзию, да, значит, некого хода вещей, да, и некой правоты. Условно говоря, да, то есть понимаете, ведь пропаганда, она же не просто, она почему она эффективна? Не просто потому, что она какая-то наглая, циничная, значительная часть людей в итоге слышит то, что она хотела бы услышать. Они говорят, что у них покоя. Они хотят жить в неком комфортном мире, где все более-менее понятно, там и стабильно, не надо думать самим. И власть через пропаганду дает им эту картину.
Бегство от свободы.
Да, она их устраивает. Это некая иллюзия стабильности. Вот если эта стабильность рухнет по какой-то причине, вот тогда возникнет вопрос, потому что, кстати, вот насколько мне осталось несколько минут, вот история, между прочим, про вот эти вот репрессии в отношении уехавших, это как раз история про то, что вот чрезмерные игры в лояльность могут как раз эту стабильность обрушить. Потому что одно дело, когда, значит, есть какие-то точечные репрессии против некого количества людей, но люди сами себя чувствуют безопасными, типа, нас это не касается. Вот. Я же не участвую, там, я же там не Навальный, не тот-то еще, я не участвую. Мне не страшно. Но если начать по принципу, там, вот человек уехал, а уехало там, ну, допустим, там, по разным оценкам, 700 тысяч, 1,5 миллиона и так далее. Если начать массово репрессировать по такой характеристике, то это уже совсем другая история. Потому что на сегодня почти у каждого человека есть знакомый лично уехавший, да, в крупных городах. И если брать провинцию, то там, может быть, не лично, там, через рукопожатие. Потому что если это 1,5 миллиона, то это около процента населения. Это означает, что у каждого человека либо лично, либо через одно рукопожатие есть кто-то знакомый, кто уехал.
Если Александр, но ведь мобилизация намного...
Секундочку, я не договорил. Если по этому принципу репрессировать, то у каждого практически будет лично знакомый репрессирован. Ему говорит, что это враг народа, там и так далее. Это будет демонстрация того, что никакой стабильности на грид больше нет, она рухнула, да, и вы не можете обеспечить нормальную спокойную жизнь, вы разрушаете личную безопасность там людей, друзей там, и всего остального. Вот о чем идет как бы речь. Что касается мобилизации, здесь, ну, это давайте отдельная сложная как бы история, мы видим, насколько по-разному люди относятся к тем, кто служит по контракту и воспринимает это общество как их личный как бы риск, мы видим большое возмущение, и насколько негативно относятся к тем, кого туда загнали силы. Вот здесь тоже есть очень большая разница. Если будет речь идти про усиление вот этого как бы силового, да, значит, забора людей в армию, и будут увеличиваться истории, скандалы с гибелью тех, кто сам служить не хотел, кого загнали силой, вот это как раз может вызывать, на мой взгляд, общественный протест. А то, что вот гибнут наемники, условно говоря, контрактники, мы видим, что никакого протеста особо мы и не видим. Mm-hmm. Это моя гипотеза, может быть, я не прав.
Да, ну и вот тут у вас спрашивали про часы судного дня и приближение к ядерной глобальной катастрофе. Ваше мнение, вот передвинули недавно стрелки, рекордно. Ну что, вы думаете, соответствует реальности?
Действительно? Думаю, что нет. Я думаю, что элита рациональна, да, то есть вот я думаю, что попытка пугать всех там ядерной угрозой и так далее, ну, нам она провалилась, испугались своих больше, чем тех, кто за рубежом, условно говоря. То есть, по моим ощущениям, история про там, возможную ядерную войну стала как раз одним из факторов массовой внутренней дестабилизации, потому что пытались играть в какие-то внешнеполитические игры, испугали больше собственное население. И получился такой коктейль Молотова. И мобилизация, и страхи, значит, ядерной войны, всего остального. Вот в итоге просто усиление массовой депрессии, эмиграции и так далее и тому подобное. Поэтому мы видим, как с осени разговоры об этом прекратились. Стало понятно, что там никто не боится, а пугаются свои.
Mm-hmm. Александр Кынев, политолог. Еще раз с днем рождения вас, Александр. В особом мнении сегодня был. Меня зовут Айдар Ахмадиев. После нас вы узнаете, куда деть миллион. Маленькие деньги и большие инвестиции в программе Money Talks. Маша Майерс и Евгений Коган. До свидания.
До свидания всем.